Продолжать. Кажется, что сегодня тема, о которой мы будем говорить, она очень специфическая, очень редкая, и вроде бы о чем там вообще можно говорить. Имеется в виду пидьон абен. С одной стороны, это так и есть, потому что пидьон абен — это действительно редкая ситуация. Как я в дальнейшем объясню, должно сложиться сразу несколько факторов, чтобы можно было выполнить этот ритуал, эту заповедь, которая называется пидьон абен, выкуп первенца. С другой стороны, это очень глубокая и очень значимая заповедь в жизни того, у кого эта заповедь есть. И в любом случае в Торе, в тексте Торы, довольно-таки много текста посвящено именно этой заповеди. Поэтому в рамках общего развития и изучения Торы, я думаю, что это будет полезно услышать и повторить, освежить эти знания для всех. То есть не только для тех, кому это может быть актуально. Соответственно, человек, у которого нету первенца или не совпадают факторы, о которых я буду говорить, он эту заповедь никогда в жизни исполнить не сможет. Заповедь выкуп первенца, пидьон абен. Но все равно, так как каждый год, причем несколько раз в год, мы про эту заповедь в тексте Торы читаем, поэтому нужно понимать, о чем мы читаем и о чем идет речь. Если сегодня у нас хватит время, мы еще подтянем тему, которая осталась с прошлого урока, то есть либо была запланирована на прошлом уроке, это еврейские имена. Поговорим про еврейские имена, про их значение. И опять-таки повторюсь, с прошлой недели я на эту тему целый урок проводил как-то. И поэтому сегодня мы только, скажем так, только по касательной коснемся этой тематики. Тематики еврейских имен, значение еврейских имен, имеется в виду мировоззренческое, теологическое значение еврейского имени или обратная сторона, есть ли что-то плохого в именах нееврейских. Также поговорим про очень интересную традицию, которая называется халака или обширниш на идыше. И как видно из названий этой традиции, это относительно молодая традиция, потому что у нее есть идишское название. Вот. Ну, как молодая? Относительно всех других наших традиций, которые у нас есть, которые в Талмуде, например, записаны. Про эту традицию в Талмуде ничего нет. Поговорим про нее тоже. И, дай бог, если останется время, также поговорим про еврейское воспитание. Хотя еврейское воспитание – это не то, что отдельная тема, а скорее тема для целого цикла лекций. И вообще, наверное, еврейское воспитание – это такой огромный колосс еврейского знания, части Торы, что едва ли можно вообще хоть как-то систематизировать эти знания. Вот. Но все равно мы это попробуем сделать. По крайней мере, такой план. Выйдет ли этот план или нет, будет видно с Божьей помощью. Давайте таки начинать. Итак, заповедь выкуп первенца. Эта заповедь, как я говорил, в первоисточниках встречается в Торе сразу несколько раз. В самый главный стих, самый главный пасук, где говорится «пидьон абен», это пасук из книги Шмот, и где, собственно говоря, сказано следующее. «И сказал Всевышний Муше, говоря, «Кадеш ли коль бехор, петер коль рехам бевне Исраэль, бадам убебеима ли тию». Также дальше в Торе написана другая формулировка. Вот. И этот стих означает, сказал Всевышний Муше, вот такая заповедь, освети мне каждого первенца, каждый, кто родился, как у человека, так и у животного. И, собственно говоря, это такая заповедь, которая вот таким интересным образом уравнивает людей и животных. Если у человека есть корова, у нее рождается первый теленок, то вот этот первый теленок, он обладает определенным статусом, статусом священным, или даже, можно сказать, священническим. Что-то подобное случается с первенцем человека. Вот. Разберем эту заповедь в нескольких сегментах. Во-первых, более подробно давайте читать первые источники. Итак, как я говорил, первый отрывок – это довольно-таки большой отрывок из Шмот, где вся процедура выкупа первенцев, как человека, так и животных, в Торе обсуждается. В Талмуде есть очень много детальных рассуждений на эту тему, всяких пограничных случаев, а также обсуждений, как, собственно говоря, определить первенец, не первенец у животного и так далее, что потом с этим надо делать и так далее. Вот это все объясняется в Талмуде, но это не совсем наша тема, нас касается первенцы людей, потому что мы говорим про еврейский цикл жизни, то, что случается в жизни человека. Так вот, в начале рассказа о еврейском народе, то есть после их выхода из Египта в книге Шмот, где приводятся первые заповеди, несколько раз Тора упоминает вот эту концепцию первенцев людей, что все первенцы, они таким, каким-то образом освящены. Но неожиданным образом, чуть позже, в книге Бамидбар приводится совершенно иной контекст. Вот, собственно говоря, что написано в Шмот, и говорил, это то, что я цитировал, говорил Господь Моше так: «Освети мне всякого первенца, разверзающего всякую тробу у сынов Израиля, у скота, из людей и из скота мне он принадлежит». Но чуть позже в Бамидбар написано следующее: «Все разверзающую тробу из всякой плоти, что доставят Господу из людей и скота, будет тебе, только выкупить должно первенца человеческого и первородного из нечистого скота выкупить. И выкуп его соверши с возраста одномесячного по оценке в серебре. 5 шекелей по шекелю святилища, 20 гер в нем». Кажется, как будто этот стих написан не на русском языке, потому что очень сложно понять, что тут вообще происходит. Я думаю, каждый, кто читал перевод Торы, сталкивался с вот этой проблематикой, возникали такие мысли: что вообще происходит, что разверзающую тробу всякой плоти там выкупить, как, о чем вообще речь. Также из этого стиха мы узнаем определенное количество технической информации. Что, во-первых, вот этот выкуп, чтобы он ни означал и чем бы он ни был, он совершается в 30-й день. То есть должно пройти 30 дней, и вот тогда это все дело будет осуществляться. Также мы узнаем стоимость. То есть выкуп подразумевает обмен денег на что-то. Вот. И Тора нам сообщает, сколько это гер, очень четко определен вес серебра. Вот. То есть какая-то вот такая константа, которая не меняется, драгоценный металл. Вот. И вот его определенный вес и является стоимостью выкупа этого первенца. Можно задаться вопросом, что вообще происходит. Ведь в начале Торы, в книге Шмот, во второй книге Торы, говорила, что Всевышнему принадлежат все первенцы. А тут речь идет о каких-то выкупах. Что происходит? Я думаю, ответ вы все хорошо знаете, потому что этот ответ, он, как говорится, на слуху. Много кто его приводит. Вот. И на самом-то деле я всегда думал, что ответ, который я сейчас озвучу, это мидраш. То есть это где-то написано в мидраше. Но оказывается, это не совсем мидраш, а это один из комментариев Тору средневековых. И это комментарий Рав Авади Сфорна, который жил в 15-16 веке. Вот, и Рав Авади Сфорна объясняет, что на самом-то деле эта заповедь, она с течением времени еврейской истории немножко видоизменилась. То есть случились какие-то новые обстоятельства, и из-за которых эта заповедь претерпела определенные изменения. Какие же это изменения? Вначале предполагалось, что все первенцы, то есть первые дети мужского рода, которые рождаются у еврейской женщины, они становятся священниками. То есть они становятся служителями и посланниками народа в храме. И, соответственно, у них есть определенная вот какая-то святость. То есть они с рождения привязаны к храму и к служению в нем. И должны выполнять, соответственно, священнические функции. И если мы почитаем Тору, то есть вот весь нарратив Торы, книгу Брешит, с самого начала, то мы увидим, что как бы все к этому шло. Всегда во всех историях в Торе про праотцов какую-то роль играли первенцы. Это конфликты между братьями за первенство. И, в принципе, вот эта тема много-много раз в книге Брешит поднималась. Собственно говоря, при выходе из Египта тоже первенцы играли важную роль в том плане, что египетские первенцы были поражены 10-й казнью в Египте. И это тоже неспроста. И, как объясняют многие комментаторы Торы, Рав Хирш, Рав Шимшон Холь Хирш, это объясняют и другие, что это все неспроста, потому что в устройстве, в духовном устройстве мира, и не только в духовном устройстве мира, но и в духовном, и в социальном устройстве общества тех времен, было предусмотрено главенствующая духовная роль первого сына. То есть, когда в семье рождается ребенок первый, и это мальчик, то, соответственно, у него есть важная задача быть передатчиком вот некой традиции, что ли, от своего отца. И это вот так автоматически работает. Может быть, не всегда, но вот в идеале так должно работать, что первый ребенок, который сын, должен стать духовным продолжателем дела своего отца. И так было заложено в программе. Но, говорит Рав Авадия Сворна, кое-что произошло. Это грех золотого тельца, который все изменил, перепутал все карты, и, как говорится, матрица обнулилась. И выстроилась новая система, и многие комментаторы говорят, что это не только здесь, это во многих аспектах. Значение самого храма поменялось, и некоторые другие заповеди тоже претерпели определенные изменения в новой реальности, в реальности после греха Золотого Тельца. Так вот, вот в этой новой реальности первенцы больше не могли быть служителями в храме, не могли нести вот эту традицию, продолжая, как говорится, дело своих отцов, потому что первенцы участвовали в грехе Золотого Тельца. И поэтому роль священников, роль служителей в храме начали выполнять левиты, колено Леви, и, а конкретно Аарон и его сыновья, то есть те, кого мы называем коганим. Коины. И произошел одновременный, вот то, что называется, выкуп. То есть вся система изменилась, вот так вот перестроилась за один раз. Соответственно, что получается? Если раньше, по изначальному плану, чтобы первенцу, вот, допустим, представим себе, что я первенец, и да, я первенец, то я по факту своего рождения должен как бы в храме служить. И я посвящен этому делу. Что подразумевает, что я не могу делать какие-то действия, которые являются не священническими, профанными, простыми. То есть я не могу, не знаю, на простой работе работать. Не могу кузнецом быть или коров пасти. Все, это я больше не могу, потому что я священник. Но если я хочу заниматься каким-то профанным делом, которое не является вот этой священнической миссией, то мне нужно вот это свое право как бы выкупить себя, выкупить часть своего, не знаю, духовного естества из вот этой задачи духовной быть священником в храме. И поэтому Тора подразумевает процедуру выкупа из этого всего дела. Потому что, несмотря на предназначение, несмотря на судьбу, но все равно в храме не все достойны, может, не все могут, не все хотят служить. Вот. Но после греха Золотого Тельца получается, что в выкупе первенцев больше нету никакого смысла. Потому что первенцы и так не могут уже служить в храме из-за греха Золотого Тельца. И поэтому получается, что вот эта заповедь или часть заповеди выкупа, она претерпела изменения. То есть она больше не является вот каким-то важным фактором для дальнейшей жизни человека, а это больше вот именно какой-то ритуальный характер она имеет. Вот, и это нужно понимать. Вот. Так объясняет это все Рав Авадия Сфорна. Теперь пойдем дальше. Объясним некоторые детали этой заповеди. Объясним детали. Во-первых, в Талмуде, в трактате Кидушин, приводится мнение раввинов в так называемой Брайте, то есть это такая внешняя мишна, отрывок устной Торы, что обязанность выкупить своего сына-первенца лежит на отце. Что, кстати, касается не только этой заповеди, не только этого аспекта, но и таких других заповедей, как обрезание, и обучение Торы, нахождение супруги и обучение профессии. А есть даже мнение, что даже отец обязан сына научить плавать. Научиться плавать. Вот это тоже является обязанностью отца. Вот. Так сказано в устной Торе. То есть обязанность осуществить это дело, выкуп лежит на отце. Почему не на самом человеке? Очень просто, потому что Тора сама задает временной критерий, когда эта заповедь выполняется. В самом начале я цитировал на 30-й день. 30-й день. На 30-й день, как правило, человек не может сам осуществлять такие сложные манипуляции, как выкуп, транзакции денежные и так далее. Поэтому это делает отец. Так говорит устная Тора. Но тут возникает вопрос, а действительно ли это только прерогатива отца? То есть действительно ли вот только отец может исполнить эту заповедь по отношению к своему сыну? И тут мнение комментаторов Талмуда изменилось. Один из комментаторов, Рашба, считает, что если по какой-то причине отец не исполнил эту заповедь, не выполнил эту заповедь, не выкупил своего сына-первенца, то когда сын-первенец становится сам взрослым, он сам себя может выкупить, то есть сам может осуществить эту заповедь. Вот. Да. Но есть и другие мнения. Есть и другие мнения. Если мы посмотрим, что, как говорится, постулируется в Шулхан Арухе. Да, собственно говоря, отец или сын – это такой редкий вопрос, потому что, ну, как правило, отец эту заповедь исполняет. Если уже у человека родился первенец, навряд ли он это пропустит. Вот. Но возникают сложности, или сложности возникают довольно-таки сложные комбинированные вопросы, что если отец по какой-то причине не может осуществить эту заповедь на 30 дней, как то предписывает Тора. Жизнь сложная, обстоятельства бывают разные. Может ли кто-то другой перенять за него эту функцию? Вот. И Мнения опять-таки разделились. В Шулхан-Арухе Рамо, Рабмоше Исерлес пишет, что это может сделать только сам человек, либо сам отец, либо сын, когда он вырастет, но сторонний человек не может исполнить эту заповедь, потому что это все связано как бы с внутренней, семейной, вот какой-то духовной структурой и так далее. Поэтому только отец, либо сам человек, когда он вырастет, может это делать. Но есть и другие мнения. Например, у Шабтая Коэна, известного как Шах, который написал Шабтай Коэн, собственно говоря, Шах – это аббревиатура его имени, фамилии. Шабтай Коэн, Шах, который считает, что нет, абсолютно любой человек может исполнить эту заповедь, выкупить ребенка, сделать пидьона бен. Вот. И да, он так считает. Где это мнение, как говорится, имеет очень большое значение? Оно имеет большое значение в вопросе приемных родителей. Если у человека есть приемный отец, который несет за него ответственность, то по идее и опекун или какая-то другая ситуация, то по идее, либо даже если какая-нибудь социальная система несет ответственность за ребенка, будь то, не знаю, еврейская община, ешива, либо еще что-то, то по идее обязанность и возможность исполнить эту заповедь лежит на них. Так считает Шах. Но вообще, если говорить про тонкости и теорию еврейского закона, это, скажем так, нетривиальный вопрос, и есть очень много дискуссий по этому поводу. Вот. Как я говорил, эта заповедь довольно-таки редкая, потому что должны сойтись сразу несколько факторов, чтобы можно было делать на 30-й день выкуп первенца. Это, во-первых, рожденный первый ребенок, первенец, должен быть мальчиком мужского рода. То есть это уже, как говорится, 50% случаев исключает из этой заповеди 50% детей, рожденных примерно. Ребенок должен быть рожден естественным образом. То есть должны быть естественные роды. Любое или почти любое хирургическое вмешательство, при которых совершается рождение, делает невозможным исполнение этой заповеди. То есть роды должны быть натуральными. И это тоже, скажем так, особенно в наше время, особенно в наше время, если мы не говорим про старые времена, это делает исполнение этой заповеди еще более как экзотичной, редкой ситуацией. Также у женщины, которая рожает первенца своего, который мальчик, естественным образом, у нее не должно быть каких-то других проблемных родов, например, выкидышей, не дай бог. Если такая ситуация была, то рожденный первый ребенок, мальчик, тоже не может быть выкуплен, невозможно осуществить пидьон-эрбен. И также этот ребенок, этот мальчик, естественно, рожденным образом, без никаких проблем, должен быть не коэн и не леви, которых не выкупают. Он должен быть Исраиль. Соответственно, если сложить все эти факторы, статистически это, довольно-таки редкое явление, пидьон бен. Поэтому участие в этом ритуале, наблюдение за ним, это, наверное, большая заслуга, большое дело. Очень редко это бывает. Есть, конечно, более редкие явления еврейского цикла жизни, но все же это пидьон бен довольно-таки редкая вещь. Теперь поговорим вкратце, как проходит, что вообще происходит, что такое выкуп, как это все работает. И тут ответим сразу на несколько вопросов и таким образом обсудим всю процедуру. Во-первых, Тора говорит на 30-й день. И возникает у комментаторов Торы, в устной Торе, в Талмуде тоже вопрос, а как считать? Что это означает? Что эта формулировка? Как ее понимать? на 30-й день включительно, не включительно, либо 30 дней – это эквивалент еврейского месяца, то есть должен еврейский месяц пройти, один лунный цикл, и тогда можно осуществлять эту заповедь. И вообще, почему 30 дней, о чем тут, почему это нужно именно на 30-й день делать? Вот, это этими вопросами занимаются комментаторы Торы. Есть несколько позиций по этому поводу. Как считать эти 30 дней? Вот, как говорится, распространенной аллахической практике считают просто 30 полных дней со времени рождения ребенка. Вот, но, как говорится, есть нюансы. Если у кого-то выпала честь совершить заповедь выкупа первенца, то, конечно, обязательно уточните у раввина, как считать и на какой день точно, и как это все нужно делать. Вот. Следующий момент. Мы посчитали, сколько нужно дней. 30, 31 день, 29,5 и так далее. Вот пришли к какому-то мнению, проконсультировавшись со своим раввином, чтобы сделать выкуп первенца. Теперь нам нужен следующий элемент всей этой схемы. Это коэн, который у отца этого первенца и выкупает. То есть отец выкупает у коэна первенца. Как найти коэна? Так как речь идет о заповеди Торы, ну, которая, может быть, в наше время делается не с абсолютно таким же смыслом, как он был и задуман в Торе изначально, или даже в отсутствии храма, в принципе, меньше смысла в этом есть. Но все равно нужно соблюсти все аллахические критерии. Вот, и одним из критериев это нужен коэн. Нужен коэн, потомок Аарона. Аарона коэн. И возникает вопрос, какой коэн подходит. То есть любой встречный, поперечный, который будет говорить, что он коэн, можно ли ему доверять и можно ли с ним осуществить процедуру выкупа первенца. И есть, как во многих аллахических вопросах, у раввинов сразу несколько мнений на этот счет. Причем спектр довольно-таки широкий. Есть раввины, которые считают, когда я говорю раввины, в этом случае имею в виду средневековых комментаторов Талмуда или Шулхан Аруха, то есть это прямо давно обсуждалось. Есть мнение, что обязательно нужен не просто коэн, а такой человек, который он заявляет, что он коэн, и он может отследить свою родословную к самым истокам. То есть не просто у человека есть семейная традиция, что он коэн, а он эту семейную традицию может конкретно отследить. И вот такой коэн нужен. И таких коэнов очень мало. Очень-очень мало. Практически, наверное, может быть, с десяток семей есть во всем мире, у которых прямо вот есть такая традиция. Вот. Если вы знакомы с таким коэном, у которого есть его генеалогическое древо, которое уходит своими корнями аж к Аарону, первосвященнику, то вам неслыханно повезло, потому что таких людей действительно мало. Вот. И некоторые раввины полагают, что для выкупа первенца нужен именно такой. Другие раввины считают, что это не совсем обязательно. В принципе, достаточно любого коэна, который утверждает, что он коэн. Утверждает, что он коэн, потому что по принципам Аллахи, еврейского закона, мы ему верим. Мы ему верим, у него есть... то есть человек, который говорит, что он коэн, мы ему верим, и, соответственно, он может выполнять всю эту процедуру. Так, например, считает Рафихель Михель Эпштейн, который является автором аллахического труда Ароха Шульхан. И это непростое мнение, потому что до того, как Рафисраэль Каган, известный как Хофец Хаим, написал свой комментарий к Шулхан Аруху, к первому разделу Шулхан Аруху, который называется Мишна Брура, который стал для ашкеназских евреев, европейских, основным сводом законов, основным комментарием к Шулхан Аруху. До этого именно труд Рафихиля Михеля Эпштейна «Руха Шулхан», который тоже является комментарием к Шулхан Аруху, являлся вот такой настольной аллахической книгой. Поэтому это очень весомый, значимое мнение и ресурс. Вот. Еще раз, он считает, Руха Шулхан, автокниги Руха Шулхан, Раф Эпштейн, что подходит любой человек, который считает, что он коэн. Следующий вопрос. Вот, нашли коэна, посчитали правильное количество дней, все собрались на процедуру выкупа и необходимые, как говорится, деньги, за которые произойдет выкуп. В Торе написано, что... давайте еще раз откроем, смотрим, что написано в Торе по этому поводу точно. И выкуп его соверши с возраста одномесячного по оценке в серебре 5 шекелей по шекелю святилища, 20 гер в нем. То есть это должно быть 5 серебряных шекелей, 5 мер веса. И Тора уточняет, что в каждом шекеле должно быть 20 других более мелких мер. То есть понятно, что метрической системы тогда не было, была другая система. Вот, и вот столько нужно серебра. Много ли 5 серебряных шекелей? Сколько это в серебре? Тут нужно сказать, что все, что касается различных мер, причем любых, времени, пространства, веса и так далее, то у раввинов есть разные мнения на этот счет, по-разному считают. Если переводить это в нашу метрическую систему, с которой мы более знакомы. И поэтому в вопросе, сколько весит шекель, мнения разнятся от 3 грамм серебра до чуть более 3 грамм, 3 грамма 2 десятых стоимость серебра. Соответственно, если все мы это посчитаем... извиняюсь, я неправильно сказал. Не шекель столько весит. Столько весит другая мера, которая приводится в Шулхан Арухе. Шулхан Арух говорит, что 5 шекелей, о которых говорит Тора, это 30 дирхам. 30 дирхам. И вот эта мера веса средневековая, определяя ее, раввины говорят, что один дирхам – это вот от 2,8 до 3 с чем-то грамма. Соответственно, если мы это все посчитаем по, как говорится, современным мерам метрическим, то получится, я подсмотрю, потому что я не помню, сколько это получится, получится приблизительно 96 грамм серебра. Кажется, 96 грамм серебра – это прямо много денег. Вот, мне всегда так казалось. 96 грамм драгоценного металла серебро, но в наше время, по крайней мере, серебро, ну и во времена храма тоже, не такой уж и дорогой металл являлся и сейчас является. Если посмотреть, сколько сейчас серебро стоит, то 96 грамм – это приблизительно 50, 60, 70 долларов. Цены на серебро варьируются, но вот примерно в этих рамках. Это вот такая сумма, за которую необходимо выполнить выкуп. То есть нет такие уже, чтобы прямо большие деньги. В любом случае, так уж повелось, что отец не платит коину эти деньги, 56 или 57 долларов, или сколько там, по курсу. А у коэна, который осуществляет пидьона бен, у него есть свои собственные красивые монетки весом, соответственно, 96 грамм. И перед процедурой выкупа Коэн отцу передает эти деньги, как бы дарит ему их, производится легальная транзакция передачи денег, и за эти деньги, эти же деньги Коэну потом и возвращаются. Вот, то есть делается такая комбинация. Можно было бы спросить, зачем это все делать, почему такая комбинация, почему бы не напрямую отцу не заплатить Коэну, и все. Причина вот в таком обычае, что так делают, потому что характер этой заповеди в наше время не совсем такой, какой он был раньше. Поэтому нету нужды вот как бы слишком сильно, если можно так сказать, заморачиваться. Вот, есть еще одна часть процедуры выкупа первенца. Перед тем, как отец передаст деньги выкупа Коэну за своего первенца, Коэн спрашивает у него вопрос, который кажется очень странным. Вот. Коэн спрашивает отца, что предпочитает отец. Не выкупать сына, оставив деньги себе, но тогда этот ребенок, первенец, остается как бы виртуальной собственности Коэна, или получить как бы ребенка своего назад в виртуальном смысле, выкупив его от вот этой священнической ноши, можно, наверное, так сказать. Вот, то есть вот такой вопрос спрашивает Коэн. И если посмотреть, что пишут аллахические первоисточники на эту тему, то, во-первых, мы узнаем, что это довольно-таки старая традиция, которая уходит своими корнями во времена гаонов, руководителей вавилонских ешив. То есть это, ну, не прямо с талмудического времени, но с посталмудического времени. Вот. И для, если мы говорим про обычаи, про Минхагим, это, ну, довольно-таки старый обычай, укоренившийся. Вот, и поэтому в классическом тексте, который во многих сидурах есть, вот этой процедуры выкупа первенца, это вот и вся история записана, это есть. Это говорится с тех самых времен. Некоторые раввины объясняют, что это не то, что то, что Коэн говорит, спрашивает отца, и можно было бы подумать, что у отца есть какой-то выбор, что ответить. Так вот, комментаторы говорят, Шулхан Аруха, что в этом прямо нету никакой нужды. Ничего от этого не поменяется. Ни от ответа отца, ни от того, что Коэн спросил и не спросил, потому что быть первенцем – это определенный, как говорится, факт природы. Так уж получилось. Вот, и поэтому неважно, что считает отец, что он говорит, это как бы такая жизнь. Вот, и поэтому некоторые комментаторы Шулхан Аруха считают, что это Коэн спрашивает отца, чтобы отец в момент процедуры выкупа своего сына первенца понимал, что вообще происходит. То есть это вот такой элемент объяснения, который оформлен в виде вот некой такой процедуры диалога и так далее. Вот. И тут, да, и еще, кстати, ахроним объясняют раввины, которые объясняют Аллаху последнего времени, что также вот в этом обычае спрашивается этот вопрос, содержится тоже намек как бы отцу ребенка, который подразумевает то, что деньги, которые отец дает Коэну, не являются пожертвованием, а являются прямо выкупом, подарком. Но опять-таки то же самое, чтобы отец понимал, что вообще происходит. Вот это Пидьон Абен. Я еще в прошлый раз обещал, что мы поговорим про имена. И мы не будем нарушать это обещание, данное несколько раз мной. Вот и поэтому в нескольких словах поговорим про еврейские имена. Во-первых, чисто концептуальный вопрос, какое вообще значение есть у имени человека? Вообще это значимый фактор или незначимый фактор? Вот. И мы можем найти огромное количество первоисточников, которые нам сообщают, что имя – это очень важная история, потому что имя каким-то образом создает идентификацию человека, духовную его идентификацию. И ну, в нашей культуре, в нашем мире мы на самом деле это и так видим. Любой человек очень сильно дорожит своим именем. И если кто-то вот, имя произносит другого человека неправильно, то это автоматически вызывает какие-то у человека негативные эмоции. И это подсознательно происходит. Почему? Потому что имя – это очень важный, не просто ярлык самоидентификации, а часть самого человека. И также раввины говорят, что имя каким-то образом определяет судьбу человека. Но это все тоже, как говорится, со звездочкой, потому что судьбу человека еврейского в первую очередь определяют его поступки, его исполнение заповедей, а не имя. Но имя, безусловно, может дать жизни человека определенный вектор, как говорится, развития. Вот. И вот на каком-то духовном уровне это работает так. Также мы, многие из нас знают Мидраш, который сообщает, что одна из трех вещей, которые евреи, находясь в египетском рабстве, сохранили, не ассимилировались в этом аспекте, это их имена. То есть у евреев в Египте были свои собственные имена, которые шли с ними по ходу всей их истории, начиная с праотцов и до конца египетского рабства. Евреи сохранили имена. Вот. И таким образом можем увидеть, что имя – это действительно что-то важное. Есть очень также важный вопрос, кто дает имя. И тут есть, как во многих вот таких вопросах заковыристых, есть несколько мнений. Есть, собственно, есть мнение, опять-таки, всего спектра. Есть раввины, которые говорят, что имя человеку всегда должен давать отец. Есть, которые говорят, что это имя человеку, ребенку, должно быть дано человеку усилиями обоих родителей, то есть они оба должны придумать имя. Есть же позиция некоторых раввинов, которые говорят, что мы из Торы видим, что иногда отцы давали своим детям имена, иногда матери давали имена. Вот, и вот попробуйте, когда вы будете Тору читать, в книге Брешит соответствующие недельные главы, обратите на это внимание, кто своим детям в какой момент истории давал имена, отец и мать. Вот, и поэтому некоторые раввины говорят, что родители должны меняться. Первому ребенку дает отец имя, второму ребенку дает мать и так далее. То есть, либо еще есть раввины говорят, что из того факта, что мы в Торе видим иногда отец, иногда мать дает имена, из-за этого мы видим, что вообще не важно, кто дает имя, имена, родители в любом случае должны это сделать. Вот, либо есть еще такая опция, что человек сам может взять себе имя еврейское, если у него по какой-то причине его не было с рождения. Вот, так тоже работает. Вот, очень главный вопрос, а вообще нужно ли человеку еврейское имя? И ответит на него проще, ответив в первую очередь на вопрос обратного характера. Это не еврейские имена, это кошерно? Кошерно ли, если человека зовут как-то не по-еврейски? Вот. И этот вопрос, он непростой, потому что если брать во внимание все, что я сказал до этого, Мидраш, что евреи не ассимилировались в Египте, и что имя определяет судьбу человека, а какое имя может определить его судьбу, только имя на святом языке, потому что святой язык определяет реальность, язык, на котором написана Тора, то есть танахические имена, имена, которые на святом языке, они определяют судьбу человека. И если брать во внимание все это, то кажется, что нееврейские имена – это вообще ужас ужасный. Но по удивительному делу мы в том же Талмуде находим довольно-таки большое число раввинов, у которых нееврейские имена, у которых греческие имена и другие имена и, или прозвища. И это кажется каким-то противоречием. И если я как-то какое-то время назад довольно-таки подробно попробовал изучить этот вопрос, вот и оказалось, что концептуально все правда, что имя определяет судьбу человека и так далее. И что имя является важной частью идентификации человека. Но по-хорошему говоря, так как в Торе нету заповеди дать имя ребенку, то это не является основополагающим элементом еврейской жизни, еврейской традиции. Потому что после дарования Торы основополагающими элементами, из которых строится духовная жизнь человека, являются заповеди. А так как нет заповеди давать имя еврейское, то получается это, ну, как бонусный момент, вот, и, то есть, не настолько важный, вот. А что касается исторического контекста и вопроса, то тут, по крайней мере, я так понял, были разные времена, были времена еврейской истории, когда было народу очень важно, чтобы у всех были именно ивритские имена, на святом языке еврейские, были времена, где на это не обращали внимания, были времена, где вообще это не было важно, и у всех, в принципе, были нееврейские имена. Вот. Были времена, когда у людей было несколько имен, как говорится, святое имя, еврейское традиционное, и имя, которым он пользовался в, как говорится, простой секулярной жизни вовне. Вот. Было по-разному. Вот. И поэтому вопрос еврейского имени, ну, скажем, не такой однозначный, как кажется на первый взгляд. Но более подробно в эту тему я, наверное, сейчас погружаться не буду. Потихоньку уходит время. А еще что-то я хотел рассказать про Холокуб, про следующий этап цикла жизни еврея или да, еврея. Вот, я думаю, про имена поставим точку. Конечно же, много вопросов остается открытыми, но пересмотрите урок мой на эту тему про имена. Там я более подробно рассказывал, хотя, по правде, нужно признаться, что я не до конца помню, что я там рассказывал, но помню, что урок такой был. Про еврейское воспитание мы точно сегодня не успеваем поговорить, но эту тему мы замечательным образом оставим на следующую неделю. Вот, как и случилось с еврейскими именами. Было запланировано, что я про это в прошлый раз должен был рассказать. Вот, поговорим в конце про вот это удивительное явление, которое называется халака. Халака или апшерин на идише. Что это такое? Апшерин, если перевести с идиша, это практически как немецкий язык. Я на немецком языке говорю, поэтому могу это утверждать. Это от слова резать, когда что-то срезают. Вот. Срезают волос. Соответственно, такими словами халака на современном иврите, либо апшерин, называют относительно молодой и популярный в некоторых еврейских кругах обычай производить первую стрижку ребенку, именно мальчику, когда он достигает определенного возраста, который, как правило, в большинстве общин составляет 3 года. Когда ребенку исполняется 3 года, то вот тогда производят первую стрижку. И этот обычай, он по контексту своему, он связан с несколькими вещами. Это, во-первых, заповедь, а скорее запрет о пейот, о пейсах. Тора говорит, что мужчинам, так интерпретирует Тору, устная традиция, что мужчинам запрещено уничтожать, выбривать, в данном случае выбривать, или до конца отстригать волосы в определенных местах головы, а конкретно в нижней височной доле месте. Вот тут нельзя очень коротко стричь волосы. И вот эта заповедь Сапшерин связана с этим. Также приблизительно в 3 года ребенок приобретает достаточные когнитивные способности для того, чтобы его можно было начинать чему-то обучать. А чему нас нужно обучать? Торе. Торе и заповедям. И поэтому вот эта первая стрижка тоже связана с этим, с началом времени обучения ребенка Торе. И многие элементы вот этой традиции, то есть это не просто, не только стрижка, а какие-то другие элементы, связанные с вот этими вещами. То есть ребенку объясняют про пейот или оставляют ему длинный пейот на висках. Часто во многих общинах ребенка относят в дом учения или в синагогу, там ему показывают буквы Торы или там пытаются с ним прочитать какой-то стих Торы. Вот. Это все тоже имеет место быть. Это все вместе называется вот этой традицией халака и апшерин. Широкое распространение этого обычая, если отследить, получило во время появления хасидизма, движения хасидизма. И если мы посмотрим, не в Талмуде, не в Шулхан Арухе, не во многих комментариях на Шулхан Арух про этот обычай вообще ничего нет. То есть это действительно молодой обычай, который появился. Точно мы не можем отследить, где и кто его ввел, кто его придумал. Но появился он со времени возникновения хасидизма, то есть ему всего лишь несколько сотен лет. Да, есть, Даш. Теперь чисто технические вопросы. Когда проводить этот обычай и вообще стоит ли проводить и где, они разнятся от общины к общине, потому что во многих общинах не хасидских, хотя в наше время обычай халака получил распространение также, как говорится, во внешнем мире, вне хасидских общин, но по хорошему делу этот обычай очень специфично относится только к определенным группам, к определенным общинам. И даже внутри этих общин есть разные интерпретации, как этот обычай выполняется. Нужно ли с ребенком приходить в синагогу? Где точно проводится первая стрижка? Когда точно это делают? Когда ребенку именно 3 года исполняется? Как это считать? По еврейскому календарю, не по еврейскому календарю. Вот. И вообще, собственно говоря, много есть разных традиций. Почему это делают, не совсем понятно. Есть попытки объяснить этот обычай, но они все, скажем так, молоды. Вот, поэтому не до конца понятно, почему это делают. Рав Штернбух в своей книге пишет, что он слышал от Хазон Иша, то есть это очень такой серьезный источник, что ребенка не следует стричь до 3 лет, потому что это вредит его памяти. Но Рав Штернбух не приводит контекст и конкретное, ну, доказательство где и когда Хазуныш это говорит. Вот. Но все же это есть. Вот. Какой вывод из этого всего можно сделать, если Пидьона Бен, выкуп первенца, это заповедь истории, и если совпадают все факторы, это обязательно нужно делать, это заповедь истории, то что касается Халака, тут каждый поступает по тому, как принято в его общине.